Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Евгений Алексеев, председатель фонда «Имперское наследие», историк, специалист по вот тому периоду, которому мы в последнее время довольно много передач посвящаем. Я имею в виду Октябрьская так называемая революция. Кто-то называет это Октябрьский переворот. Ну, мне ближе то определение, которое по свежим следам давалось – переворот. Потому что это был переворот.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На самом деле это и революция, и переворот – это одно и то же. То есть в разных только интерпретациях. Револьвер – перевернуть, отсюда револьвер, да. И поэтому и переворот, и революция суть не меняет. Поэтому без разницы, как это называть, но это был вооруженный захват власти. То есть... Совершенно вульгарный. Почему мы называем эпоху дворцовых переворотов для XVIII века? Это справедливо, когда захватывались престолы при помощи вооруженной силы. Почему делать исключение для событий 25 октября 1917 года, я лично не вижу.
Ну,
основания.
Большевики, они активно занимались фальсификацией истории, тратили на это большие средства, привлекали специалистов, даже подделывали какие-то документы, какие-то прятали или уничтожали. И здесь, видимо, это связано с их желанием выдать вот этот вот верхушечный военный переворот, о котором мы сегодня будем подробно разговаривать, выдать за какую-то инициативу народных масс, идущую снизу. Хотя масса есть источников, которые говорят об обратном, о том, что это все чисто верхушечная была история, не так ли?
Собственно, кроме Москвы и Петрограда, в общем, никаких... В других городах большевики так легко власть не взяли. Да и в Москве, собственно, это не было вот как в Петрограде. Там пришли, заняли Зимний дворец и все. А в Москве все-таки длились
неделю, да,
бои.
Шли бои, да.
Да, и по Кремлю стреляли с Воробьевых гор из артиллерии. Так сказать, революционные матросы и солдаты. Поэтому я считаю, что это... классический переворот, но он действительно произошел только в столицах. И это было организовано только определенным спектром политических сил, которые тогда были. То есть ни о каком народном волеизъявлении, как любят, опять же, романтизировать свои действия необольшевики, то есть наши современные члены Компартии, здесь не может быть и речь. То есть это был классический военный переворот с применением оружия и насилия над тем правительством, которое было. Другое дело, как вело само правительство и что оно делало. Вот стоит здесь говорить о 1 сентября, когда Керенский после корниловского выступления, которое, в общем-то, почему-то назвали мятежом, хотя по большому счету Корнилов выполнял приказ самого же Керенского, как мы в прошлой передаче это выяснили.
То... Ну, Керенский здесь выступил в роли такого провокатора, такого папа Гапона, находящегося.
Да, у него во многом такие провокационные действия были. Главная провокация, конечно, 1 сентября, провозглашение республики. То есть здесь его логика, наверное, понятна отчасти, потому что ему надо было срочно форсировать те настроения, которые сложились в правой среде. То есть ему хотелось побыстрее как бы дезавуировать вот эти любые проявления таких правоконсервативных настроений. И то есть еще до учредительного собрания закрыть вопрос о форме правления, потому что, по большому счету, де юре России на тот момент все равно оставались монархии без монарха.
Ну, а прав на это у Керенского или у Керенского, я так понимаю, не было. И у меня еще такой вопрос встает. Ну, вообще, кажется, вам адекватным человеком? Или все-таки там истерия, психопатия присутствует
я
в его душевной организации?
Я думаю, что да. Он, конечно, истероидного типа человек был. То есть заточен на экзальтацию, на вот такие вот внешние какие-то проявления собственного значения и собственного величия. Ну, а
Горбачева они... чем-то напоминает, да?
Да, вот, да, вот классический.
Крушение,
да,
царской, да, да, империи, да, и крушение, да, советской империи. Какие-то элементы сходства.
Абсолютно, имеет. Абсолютно согласен. Это, конечно...
Даже в деталях.
Да. И любовь к пустым, совершенно пустым и многословным предложениям, они присутствовали у того и другого. Он вообще, Керенский считал себя очень талантливым оратором, хотя, по-моему, был классический вот демагог такой, краснобай, который за формой слов терял любую содержательную часть. То есть для него форма подачи была гораздо важнее, чем то, что он говорит и о чем он говорит.
Скажите, а Керенский реально потерял всякую поддержку в народе и у военных и так далее? Или же все-таки с этой сменой власти есть много вопросов? Не было ли это договорной передачей такой? Ну, давайте мы знать так, ничего не можем, но очень на то похоже.
Мы не можем однозначно сказать, была ли поддержка у народа. Ведь временное правительство никто не выбирал. Выборов не было. То есть все собрания, все вот эти вот первый состав, второй состав, они все самоназначенные люди.
То есть самопровозглашенные правительства.
Да. Они формировались на основе там партийных коалиций при поддержке Петросовета, исполкома там в ЦИК и прочее, прочее. То есть здесь сказать поддерживал, да народ вообще, по-моему, пребывал в шоке, что пала тысячелетняя монархия и непонятное какое-то временное правительство, какие-то учительные собрания. Для простого обывателя, особенно провинциального, это вообще было ну, просто китайская грамота.
Для многих вообще даже информация это доходила ну, с существенным опозданием.
Да, конечно.
Интернета не было, телевидения не было.
Радио не везде, поэтому, например, в Сибири об отречении государя узнали только чуть не в конце марта, то есть месяц спустя. Да и также по всем другим событиям опоздание было значительным, но говорить, что народ там поддерживал, не поддерживал, поддерживал определенную часть экзальтированной такой проливацкой интеллигенции, опять же, в столицах. Вот, это
одинокие
правда.
Одинокие женщины,
ну, женщины – это отдельная песня. Да. Политиканством.
Это отсутствие личной жизни.
Политиканством – это не политика. Политика – это человек, который принимает решения. А политикан – это который увлекается политикой. Это разные вещи. Вот. Но, тем не менее, вот это вот 1 сентября поставило вообще временное правительство в очень двусмысленное, вот это провозглашение республик, двусмысленное положение, потому что по манифесту того же великого князя Михаила Александровича вопрос о форме правления могло решить только учительное собрание. То есть здесь мы видим классическое превышение полномочий, властных полномочий Временного правительства, и оно таким образом себя поставило уже под сомнение, как
уже
бы вне закона.
В стадию нелегитимности.
Да, совершенно правильно. И поэтому, собственно, так легко произошло это свержение. Ну и что, ну вместо Керенского будет там Троцкий, Ленин, какая разница. То есть народ за время вот этого вот кризиса апреля-августа 17-го года так уже наелся всех этих политических демагогов и лозунгов, знаете, переели, наступило состояние апатии. И вот именно в час вот этой апатии, психологической усталости, иначе говоря, большевики нанесли этот вот свой удар 25
октября. Ну, тем не менее, были места на территории России и города, где шли достаточно ожесточенные бои. Ну, тот же Иркутск, тот же Нижний Новгород, тот же Киев, та же Москва. Ну, в Питере как-то вот там особая была ситуация.
Да.
Тем не менее, вот историк Мультатули, возможно, вы знакомы с его трудами, называет это вообще там военным заговором с привлечением финских егерей, финского спецназа. Финны были и на стороне России воевали, и на стороне немцев. Угу. И что высадился десант, это все проходит в том фильме, который был снят по его сценарию Лены Чучевадзе. И, в общем-то, насколько вы солидарны с такой точки зрения?
Не, ну то, что иностранные легионеры...
Высадилось 2000 человек. Финны эти по-русски даже не говорили. Что об этом запрещено было общаться там с
вполне возможно, что действительно какие-то части латышей, собственно... Большевики же недаром провозгласили вот эту вот концепцию о правах малых народов, да? Это было сознательно сделано, чтобы поддержать себя в центре страны, опираясь на вот эти элементы, которые приходили к ним на службу с окраин. То есть сепаратистские элементы, в том числе и латыши, и финны, да, даже уже потом при Троцком, чоновские вот эти китайские...
Китайцы. Ленина охраняла китайская часть. Вообще, посмотреть на фотографиях, это просто какие-то палачи, убийцы.
Ну, визуально. Собственно, они и действительно занимались реализацией вот того террора, который начал проводиться аккурат в 18-м году, хотя... первые всполохи как раз были уже...
Октябрь-ноябрь 17-го.
Да, да, да.
Да, об этом хотел бы чуть подробнее попозже поговорить, но мне все-таки интересно знать, кто поддерживал Временное правительство накануне вот Октябрьского переворота, какие силы. Недавно наши радиослушатели, наверное, многие посмотрели по Первому каналу фильм «Батальон», который повествует о батальоне Марии Бочкаревой, расстрелянной в 20-м году большевиками.
Ну, какие-то военные части, конечно, оставались верны Временному правительству. Другое дело, знаете, формальная верность и верность по зову сердца это разные вещи, да. Поэтому, собственно, когда была попытка контрнаступления со стороны Киенского и Краснова после 25 октября, она, собственно, и провалилась-то, в общем, потому что казаки сказали, да ладно, вы тут занимаетесь своими делами. У нас
там, это ваша разборка.
Да, у нас там на Дону свои проблемы, свои дела. Поэтому это свидетельствует о том, что военные, ну, конечно, после поражения июля, вот этого разгром наступления летнего, после ареста Корнилова и генералов, которые его поддержали, я думаю, что в армии уже, конечно, отношение к Киенскому временному правительству стало глубоко негативно. Они это, может быть, не говорили, не демонстрировали в силу того, что идет внешняя война, но внутренне, конечно, поддержки как таковой уже не стало совсем.
А кто реально осуществлял захват власти? И много ли мифов сложено пропагандой советской вокруг октября 17 года, начиная от выстрела «Авроры», который то ли был, то ли не был, в общем, и кончая многими другими вещами, фантастическими?
Нет, выстрел «Авроры» был, но он мало того, что был, он был... Первый залп-то был вообще боевым снарядом, поэтому часть картечи там попала в Зимний дворец. Второй уже был, собственно, тот самый знаменитый холостой выстрел, который стал сигналом для выступления. Но штурма-то как такового нет. Вот эти знаменитые кадры, снятые Эйзенштейном, это же не документальные. Да, это «Ленин в октябре», знаменитое его произведение, так сказать, которое явно было заказано товарищем Сталину, там, по-моему, 20-летию, что ли, революции. Поэтому, как говорят, был штурм Зимнего дворца. Не знаю, по моим данным, никакого штурма не было. По Дворцовой набережной Антон Фавсеенко зашел со стороны Эрмитажа. Просто арестовал. А уже дальше началась как раз бойня вот этого батальона женского, который сидел и ждал, что будет нападение с Дворцовой площади, а их просто перекололи штыками с тыл. Вот и все. Вот и вся история. Поэтому говорить, что там какой-то штурм, мы там героически. Да нет, конечно, все было под покровом ночи, банально пришли, арестовали, и сопротивления, собственно, особо никакого не было.
При этом граждане сидели в театрах, в кафе, и никто ничего не знал, да?
Граждане легли спать. Это была ночь. Это была ночь с 25 на 26. Поэтому мирный Петроград спал, а утром ему сказали, а у вас тут другое правительство, здрасте вам. А вот вам еще и декреты новые. О земле, о мире и так далее, и так далее. Кстати, вот говоря о декретах, очень интересно тоже. Вот
большие... Декреты были заранее подготовлены? Это не было каким-то спонтанным таким законотворчеством? Они и кто были... в этом участвовал?
Нет, ну декреты готовились Лениным, Троцким. То есть концепции, которые были изложены в декретах, они были Лениным всегда озвучены. То есть это полный передел и национализация, и передел в пользу, так сказать, крестьян, помещичьей собственности.
Без... Ну, грабь награбленная, как
да,
это
да,
народ
да.
Понял.
Без каких-либо,
что угодно делать.
Без каких-либо компенсаций владельцам усадеб, владельцам поместья. И это тоже немаловажно. То есть большевики дезавуировали само понятие частной собственности, потому что раз можно взять силой и это узаконить, значит, ну все, закона нет, и делать, что хочешь, совершенно правильно сказать. Закон о мире – это тоже замечательный документ. То есть он заявлял, мы выступаем за мир без аннексии и контрибуций. Но это было адресовано куда? Это было адресовано всем воюющим сторонам. И вдруг проходит буквально сколько там, 4 месяца, и в Брест-Литовске подписывается такой мирный договор – по которым мы заплатили Германии такие контрибуции и такие уступки территориальные.
Там тонны золота, в общем.
Мы должны были заплатить 9 миллионов золотых рублей, и это не считая еще...
Репарации.
Это огромные территории. Вся Прибалтика отошла. Западная Украина, Западная Белоруссия с Вильна. То есть это все мы отдавали Германии по условиям Брест-Литовского договора. Поэтому, когда Ленин заявил, мы за мир без аннексии и контрибуций, то, естественно, потом началась вот эта знаменитая дискуссия.
Раскол
даже в руководстве партии. Большевистской партии, да. Потому что идет в противоречие с теми декларациями, которые заявили сами большевики в октябре.
Но мне кажется, они не собирались все эти вот заявленные декларации реализовывать на практике. Это был чисто пиар-ход пропагандистский в целях разложить часть населения, привлечь подонков общества, называемые вещи своими именами, которые и творили все эти эксцессы, насилие над людьми, расстрелы и так далее, и так далее.
Отчасти, да, но большая часть деклараций и декретов была выполнена. Один из декретов, кстати, был направлен напрямую против погромного движения. А под погромным движением партии большевиков и Ленин понимали, естественно, право консервативные монархические структуры. То есть первый удар о запрете этих организаций был в марте-апреле 17 года. Временное правительство не допустило монархические структуры, даже гипотетически не допускало их до выборов учредительное собрание. А Ленин просто их поставил вне закона. И, кстати, именно после большевистского переворота лидер монархических организаций Дубровин был арестован.
Пошли расстрелы. Здесь в Петровском парке были братские могилы и расстреляли отца Иоанна Восторгова, видного проповедника, Маклакова. Там брали министров и царских, и министров
временного правительства. Да, причем Дубровин был удивлен, говорит, я же не занимаюсь уже давно политической деятельностью, а мы вас это...
Он, по-моему, болел.
Был больным человеком уже, и... а это вот в порядке классовой борьбы, все. То есть вот теория оправдания террора через классовую борьбу. И как Крыленко, прокурор, говорил, что единственный аргумент в пользу расстрела и смертной казни может являться только социальное происхождение человека. То есть это сейчас можно классифицировать как геноцид по социальному признаку. То есть, просто открытая террористическая организация захватывает власть в стране и проводит свою политику через террор как... средства добиться своих
средства уничтожения своих целей. Оппонентов и, конечно, реализации своей абсолютно безумной политики, потому что политика, в общем-то, фанатизм, идиомания, вот то, что ими всеми двигало. Недавно я хотел задать такой вопрос. В интернете наткнулся на запись беседы. Одна женщина выложила запись беседы с некой дамой, которой было уже много лет. Она была, по-моему, сделана в 70-е годы. Была девочкой еще в тот момент, гимназисткой, 13-14 лет. И вот на ее глазах происходили совершенно невероятные зверства над мирными жителями, о чем никто не говорил, особо и не писал, потому что говорить и писать было некому. Люди были вырезаны. То есть большевики, якобы по ее рассказу, привлекли уголовные элементы и сказали, вот этот город Питер ваш, делайте, что хотите. И вырезали граждан прямо целыми домами. Она там описывает историю, которая с ней случилась. Поехала к подруге гимназистке, задержалась, вернулась на следующий день. Телефона не было, связи не было. Приезжает, отец убит, сестра убита, изнасилована, весь дом вырезан. Побежала обратно, добралась обратно к своей подруге. Там такая же история, то есть убит хозяин, этой квартиры, убита ее подруга, кругом одни трупы. Вот это вот то, что она, рассказывала.
Нет, то, что масса уголовных элементов вступила в органы ВЧК, это сейчас ни для кого не секрет. И здесь сколько бы ни ругали Солженицына за его некоторые преувеличения.
Более того, вот в эти вот освободившиеся квартиры заселялись вот представители
дна. Естественно.
И некоторые меняли даже фамилии, брали паспорта тех людей, которые были уничтожены. Но это известный факт, тот же Блюхер, вот всем широко известный маршал, он же представитель, уголовник. И до сих пор неизвестно его настоящее имя и фамилия.
Они объясняли свои действия, действия вообще вот чекистов, тем, что, привлекая уголовный элемент, они привлекали социально близких. То есть вот уголовники – это социально близкие, а вот, так сказать, интеллигенция и буржуазия – это социально далекие. Поэтому одних мы берем себе, так сказать, в карательные органы с тем, чтобы уничтожить наших социальных врагов. Вот и все. То есть логика примитивная, простая, вот как три копейки.
Ну, поэт Блок хорошо в «Память 12» выразил вот те чувства, которые будили, будировали большевики. «Злоба, черная злоба кипит в груди». Черная злоба, святая злоба, товарищ, гляди в оба. Вот самые низменные чувства поднимались на щит, не правда ли?
Ну, естественно, революция любая движет только низменными чувствами. Если мы вспомним ту же, опять переадресуемся к французской революции.
Так что, называемой великой.
Да, такой же великой, такой же французской.
По числу жертв.
Ну, это, знаете, просто действительно как, ну, когда толпа растерзала принцессу Ламбали, с ее головой ходил на поднятый на пик. Ну, что это, как не озверение, просто потеря человеческого облика.
То есть массовый амок.
Да, да, да. То есть это массовое помешательство на почве полной вот, знаете, просто мозг нервной системы впадает в ступор, и они уже отказываются понимать. Как Булгаков потом писал, я не хочу видеть и слышать окружающую меня действительность. Потому что это просто человеческое естество уже не воспринимает этот кошмар, который его начинает окружать. Это же происходит буквально через год, когда Россия еще была вполне нормальной и относительно здоровой страной. И вдруг это просто вот это вот массовое превращение людей в зверей, которые не знают ни жалости, ни милосердия, ничего. Но это и есть вот ужасы революции и гражданской войны. И
как... Ну, вот то, о чем рассказывала эта женщина, это было свидетельство очевидца, говорит о том, что красный террор, вроде бы формально провозглашенный после покушения на Ленина, после убийства Лениным Кенигиссером, это прекрасный был поэт, замечательный, убийство Моисея Урицкого, этого негодяя и выродка. Но на самом деле все началось значительно раньше, все началось уже с октября месяца.
Потому что первые жертвы
пачками пошли расстрелы.
Террора, это же, конечно, и защитники Зимнего дворца, и арестованные, расстрелянные, так сказать, министры царские, генералы, которые находились тогда в Петропавловской крепости. Но в Москве-то...
Шенгарев, Кокошкин, министр временного правительства, были разорваны, по сути дела.
Да, да, да.
Зверски убиты
матросы. А здесь, в Москве, извините, тех юнкеров, 16-18-летних юношей, просто без суда и следствия расстреляли, и все, и никаких судов, и разбирательств не было.
Даже то есть формальных не было.
Это все и является началом гражданской войны. И когда говорят, кто начал гражданскую войну, когда, конечно, новобольшевики заявляют, что начали белые, когда создали добровольческую армию, ну, это, конечно, историческая ложь и фальсификация, конечно.
Ну, этим они занимались активно все вот годы.
Ну, да, у них эта задача была мифологизировать и романтизировать революцию, не говорить о ее кроваво-черной стороне все время. Вот мы будем строить новый прекрасный мир. На чем? На крови и костях? Новый прекрасный мир, ребят, ну это несерьезно.
Да, я вспоминаю вот в связи с этим разговором о фальсификации, как в 70-е годы мне попала в руки книжка какого-то советского автора, хлестко довольно написанная, «Добр армия» называлась. Mm-hmm. Ну, это был рассказ не про добровольческую армию, а про некую, значит, 19-й год, шахтерский регион, и вот там возникает «Добр армия». Ну, бред сумасшедшего.
Вот он лучше рассказал, почему на стороне Колчака стали воевать рабочие полки, воткинцы и ижевцы. Это гораздо более интересная история, о чем, кстати, тоже новобольшевики не любят вспоминать, что к 19-му году даже многие, так сказать, рабочие стали переходить на сторону белых, потому что видели, что творится на территории, оккупированной, я вот подчеркиваю, большевиками. И когда коммунисты сейчас говорят, это передергивание, подождите, у вас товарищ Ленин заявил, что мы, большевики, завоевали Россию. Завоевали. Значит, это
по сути, вы оккупанты.
Да, по сути, это оккупация одной партии целого государства.
Потом мало кто знает, что из вот этих 5-7 миллионов человек, которые были в Красной Армии, ну, часть были мобилизованы под угрозой расстрела и различных кар, около миллиона это представители других народов, других стран. Это китайцы, это латыши, это финны, это австро-венгры, это чехословаки, которые тоже воевали в Красной армии.
Чехи воевали и там, на самом деле. Часть воевала.
Ну, миллион человек, вы понимаете? Да. То есть все эти карательные акции, чоновские, знаете, элиты и так далее.
Еще надо не забывать, что весь состав высшего управления ВЧК был сформирован из тех людей, которые привез Лев Давыдович из Нью-Йорка. С ним приехало два корабля, набитых, так сказать, отборных головорезов. Поэтому, когда говорят, что сейчас вот вышло огромное исследование на 1000 страниц в Роспене, по-моему, это еврейский элемент в органах ВЧК УГПУ. И там просто списочный состав перечисляется. Ну, какие тут могут быть вопросы?
Да, так что критика Пети Толстого, она, конечно, допустима, но надо тоже иногда и первоисточники изучать. Да. У меня такой вопрос. Все-таки хотелось бы понять, кроме террора, чем сразу занялись большевики после прихода к власти? Все-таки учредительное собрание было заявлено, они не могли так просто от этой идеи созыва учредительного собрания отказаться. Но сразу начались всевозможные подковерные борения, да, за то, чтобы... Поначалу они хотели просто взять власть через учредительное собрание, а
да
потом,
нет,
когда поняли, что это невозможно...
Все
происходило?
Все на самом деле проще, ведь Ленин никогда не верил в учредительное собрание.
Где большинство было у эсеров?
Это потом. Не надо забывать, что учредительное собрание, выборы проходили в ноябре, в конце ноября, в декабре. И до Октябрьского переворота никто не знал, как распределяться
состав.
Да. Другое дело, что вот что говорит Ленин о участии большевиков в коалиционном демократическом совещании, которое проходило в Петрограде 14 сентября. В письме в ЦК под заголовком «Большевики должны взять власть» Ленин пишет: «Вопрос о том, чтобы задачу сделать ясной для всей партии. На очередь поставить вооруженное восстание в Питере и Москве с областью, завоевание власти, свержение правительства». И вот против этого выступает так называемое правое крыло во главе с Каменевым и Зиновьевым, которые, так сказать, вошли в коалицию с меньшевиками и правыми эсерами. Но в то же время позиция Троцкого, а надо сказать, что на тот момент лидером партии большевиков в Петрограде был не Ленин. Ленин был, извините, в разливе. Руководил партией большевиков и готовил переворот глава Петросовета Лев Давыдович Бронштейн Троцкий. И вот позиция Троцкого была ближе к Ленину. Он предполагал разрыв с буржуазным временным правительством, передачу всей власти Совету рабочих крестьянских депутатов. Но в то же время он не предлагал выйти из вот этого демократического совещания с другими левосоциалистическими партиями. А, кстати, интересный момент, что Сталин 15 сентября на заседании ЦК предложил разослать письма в наиболее значимые организации большевистской партии, чтобы уведомить их о письме Ленина с призывом к вооруженному восстанию. Но ЦК большевиков как раз с этим предложением не согласилась, и письма так и не были разосланы. Кстати, потом позиция Каменева и Зиновьева стала одной из причин их ареста в 30-е годы. И кроме того, что их обвиняли...
То есть им припомнили.
Им это вспомнили, да, что вот они занимались еще предательством интересов партии еще вот накануне Октябрьского переворота. Вот. Ну, а дальше уже вдогонку, естественно, что они и английские там и прочие шпионы.
Это да, еще как... счета припомнили, которые вот реально были в различных западных банках с огромными суммами, неизвестно откуда взявшимися.
Да. Ну, Ленин, кстати, писал еще раньше, что он считает учредительное собрание глупой, совершенно никчемной затеей, и поэтому, по большому счету, это, знаете, когда они говорили, мы доведем Россию до учредительного собрания, это было необходимо только для одного – легитимировать собственный захват власти. вот временное правительство киевские оттягивали созыв учреждения собрания, а мы вот форсируем, и вот мы за короткий отрезок времени сделаем то, что они не смогли сделать.
А как все происходило, сколько было делегатов, и как произошел разгон, вот, которому предшествовала фраза знаменитого деятеля тех лет, матроса-анархиста Железняка, позже в 19-м погибшего на Украине, караул устал, граждане, расходитесь.
Ну, единственное, я бы хотел сказать, что ведь накануне, когда до учительного собрания мы как раз о московском восстании начали говорить, помните, там было событие, связанное с протестом профсоюза железнодорожников «Викжель»,
и... который очень активно поучаствовал, руководство вот февральских
захвате власти. Но здесь они выступили категорически против, и Ленин должен был, что для него вообще не свойственно, вступить с ними в переговоры и пойти на соглашение о создании. Изначально первый состав совнаркома был полностью большевистский. И вот после вот этого выступления Викжеля, а почему, собственно, он пошел на уступки? А Викжель блокировал дорогу Петроград-Москва, железную дорогу. То есть те части, которые потом приехали в Москву на подавление московского восстания, они просто не могли туда быть доставлены.
Ну да, я строки Гиппиуса Зинаида Николаевна вспоминаю. «Мы стали псами подзаборными, не уползти, уже развел руками черными Викжель пути».
Да.
Известно.
Вот. И еще одно событие. 1 ноября 1917 года Керенский сложил в себя полномочия министра-председателя. Все, на этом история временного правительства, можно ставить точку. Но 26 октября, на следующий день после переворота, сразу же выходит декрет о закрытии 7 газет в Петрограде. Закрываются газеты «Речь», «Новое время», «День». Кстати, «Новое время» редактировал Максим Горький. «Русская воля», «Народная правда», «Биржевые ведомости», «Вечернее время». То есть Петроградский военно-революционный комитет устанавливает контроль над радио, телеграфом и вырабатывает проект изъятия пустых помещений, частных квартир и автомобилей. Вот когда начинается уже процесс реквизиции, так называемых.
Ну и захвата СМИ, о чем вот есть поэма «Путями Каина», и Волошин позднее написал: «Дорвавшийся до власти сознает себя державной осью государства и злоупотребляет правом грабежа, насилий, пропаганды и расстрела».
Кстати говоря, и в партии, опять же, большевиков не все однозначно это восприняли положительно. В знак протеста против репрессий со стороны Петроградского военно-революционного комитета из состава Совета народных комиссаров выходит 11 человек, и еще 5 человек вышли из состава ЦК. То есть вышли Зиновьев, Каменев, Рыков, Милютин и Нагин. Кстати, Зиновьев, Каменев и Рыков потом были Сталином расстреляны. Под давлением, как я говорил уже, Викжеля, Ленин пошел на соглашение. Правительство большевиков до лета 18 года – это правительство большевиков и левых эсеров. Это коалиционное правительство социалистических партий.
Скажите, вы упомянули временное правительство. А какова судьба министров временного правительства? Есть какое-то исследование, куда делись эти люди? Ну, Керенский уехал в эмиграцию, Шангарева, Кокошкина убили матросы.
Кстати, очень интересный момент. Куда уехал Керенский? Куда он уехал?
Ну, я знаю, что он в Англии жил в Соединенных Штатах.
Вот, точки пересекаются. Когда большевики говорят, что недоказуемо влияние американских банков на февральско-мартовский переворот и недоказуемых связь с Керенским.
Да, и почему тогда Керенский потащился
в США,
в Америку?
Когда русская эмиграция вся стояла в Германии и во Франции. Ну, части императорской семьи, кто родственники, те были в Дании и Англии. Ну, не в Штаты. А в Штаты уехал только Керенский. И там жил до глубокой старости. Знаете, вот есть...
Умер 90 лет, написав несколько...
Есть прямые доказательства вины, а есть косвенные. Вот эмиграция в Штаты товарища Керенского – это как раз косвенное подтверждение участия американских кругов в событиях 1917 года. Что еще стоит отметить? Если мы, вот тут нужен момент очень интересный, если мы признаем, что события 25 октября 1917 года – госпереворот, он незаконен, Значит, как мы можем относиться к всем постановлениям незаконной власти? То есть здесь мы вступаем, знаете, в ситуацию, когда мы говорим о легальности и легитимности. Вот легальность власти априори, да, вот она есть. Нельзя отрицать, что ее нет, да? Но вот ее законность ставится под вопрос. И когда говорят некоторые, что вот у нас упразднены были титулы и сословия 11 ноября 2017 года, я говорю, подождите, а кем они упразднены? А вот постановление Совета народных комиссаров. Я говорю, ну и что? Ну вот для меня, если я там...
Это как клуб любителей марок взял, да, и принял какое-то постановление.
Да, на здоровье. Но если человек рожден был в дворянской купеческой семье, обладает наследственным титулом, почему он должен подчиниться? То есть понятно, что грубое насилие, он вынужден подчиняться, соблюдая некие законы, которые принимает вот эта террористическая организация. Но почему мы сегодня должны следовать этой же порочной логике и говорить, да, мы республиканское государство?
Не, ну тогда следует принять закон о реституции и возвращать собственность. В это все упирается, в частности.
Вернуть собственность через 100 лет после событий такой практики не было ни в одной стране. Но компенсировать, причем эти же прецеденты были, когда через 25 лет Людовик XVIII стал королем Франции после падения Бонапарта. Что они выпустили? Выпустили займ 1 миллиард для эмигрантов, где правительство короля выпустило облигационный займ, раздало эти облигации тем, кто потерял собственность во время революции, террора. И люди получили законную компенсацию. Да, может быть, не в полном объеме. Но
хотя бы добрый позыв души был проявлен.
Да. Поэтому здесь я считаю, что, конечно, почему правительство Черномырдина выплатило деньги французским держателям облигационного займа империи, а почему мы, те внутренние граждане, которые у себя имеют эти облигации, почему они никакой компенсации не получили? Что вот это вот опять, какие двойные стандарты? Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем.
Да, был Банк России, опять же, который, в общем-то говоря, тоже выпускал ценные бумаги, и некоторые люди их сохранили. Ну, как раритет, да, такой,
ну, да,
нумизматический,
да,
как боны. Но, тем не менее, это же все-таки тоже дает право хотя бы на частичные выплаты. Ну, вернемся все-таки к судьбе министров Временного правительства.
А, значит, Кейнский уехал.
Их начали
часть была арестована, часть удалось скрыться. Терещенко уехал очень быстро. Ну, Терещенко, во-первых, миллионер, и понятно, что у него были...
У него были, наверное, связи какие-то.
У него были и средства, и очень легко было...
И доступ к информации самой.
Ну, и это тоже, да. Хотя не думаю, что у него были какие-то контакты с большевиками, маловероятно. Все-таки он был действительно человек, больше ориентированный на либеральные, так сказать, круги Франции и Англии.
За деньги любую информацию и тогда продавали.
Понятно, понятно. Во-первых,
сайт.
За какие деньги? За Керенки? Кому они к черту нужны были? Рулонами выходил этот резкий.
Ну, мог золотом расплатиться.
Вот это да. Часть, конечно, была убита, часть эмигрировала. Ну и потом состав-то это временное правительство было очень небольшим, там, в пределах 10-12 человек. 12 ноября вот начались выборы в учредительное собрание. Что надо отметить, что приняло участие в выборах 41 миллион человек, а население Российской империи на тот момент составляло около 170 миллионов. 170. Это, извините, сколько получается в процентном-то отношении?
И какого-то закона не было, который бы признавал легитимность этих выборов? Или уже было?
Это нет. Был порядок выборов в учредительное собрание, которое приняло еще временное правительство. Потом оно было подтверждено уже декретом Совнаркома. Но, как сейчас вы сказали, вот эту вот планку, да, по которому можно было бы сказать, вот выборы состоялись.
Хотя 50%.
Да. Этого не было прописано. Поэтому любое число проголосовавших, и выборы состоялись. Из 707 депутатов, избранных в учредительное собрание, 370 получили право эсеры, 175 мест большевики. В процентном отношении большевики получили меньше четверти, 23%. 40 мест левые эсеры, 16 меньшевики, 17 кадеты и 80 мест национал-сепаратисты. То есть здесь мы видим, что самой правой партией с 17 местами являются кадеты. Все, что правее кадет, не получил никаких мест в учредительном собрании. То есть это классическое было собрание. Вот это вот можно действительно было считать бы, учредительное собрание легко могло провозгласить себя революционным конвентом. потому что оно было полностью, в него выбраны только социалистические делегаты, только представители социалистических партий. А дальше уже пошло, как говорится, по накатанной. Например, уже по результатам выборов левые эсеры во главе с Майей Спиридоновой начинают зондировать почву, что так как наиболее радикальные элементы не прошли, а получили места именно правые эсеры, а Спиридонова как раз возглавляла левых эсеров, то давайте готовиться к роспуску учредительного собрания. Это же мнение ее же поддерживает председатель уже нового состава Петросовета, господин Володарский, тогда товарищ уже. И что интересно, уже 11 декабря лидеры кадетской партии были арестованы. И арестован под
надуманным предлогом.
Под надуманным предлогом, что готовится очередной какой-то переворот. То есть называется «вор вора шапку украл». И вся попытка, прямая или косвенно, рассматривать вопрос об учредительном собрании с формальной юридической точки зрения в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны, я подчеркиваю, является изменой дела пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии. Это слова Ленина. То есть Ленин уже в декабре 17 года констатирует, что гражданская война началась.
Уже в завершении нашего разговора, к сожалению, эфирное время не беспредельно, как произошел разгон, и что не было никаких сил, которые бы поддерживали тех же эсеров, военных в том числе. Россия-то была крестьянской страной, как ни крути.
Мы говорили о том, что население было парализовано. То есть оно занято было самовыживанием, оно было занято тем, что галопирует инфляция, что растет преступность.
То есть была вспышка там в феврале и марте, там
да,
дикого энтузиазма, перемен, мы ждем перемен.
Да, да, да.
Но за эти месяцы все это
прошло. Все, как говорится, как с весенних яблонь, да, цвета опадает.
Все прошло, как с белых яблонь дым.
Да, 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 вот именно это. Ведь в Москве сопротивление было, мы об этом говорили, с 27 по 3 ноября. Развернулась борьба между Московским революционным комитетом и Комитетом спасения России. Точнее, Комитет спасения Родины и революции он назывался, который возглавлял правый эсер Руднев, и его поддержал главнокомандующий Московским военным округом полковник Рябцев, как раз Стивен Керамис, находившийся в Кремле. И на требование вот этого Комитета спасения Родины Военно-революционный комитет Москвы ответил отказом, и началось уже вот это открытое противостояние и стрельба на улицах и с последующим штурмом Кремля. Вот это как раз и является точкой отсчета гражданской войны. Что касается учительного собрания, то действительно...
Расстрел же был даже
демонстрации,
рабочих
да, Путиловского завода. Да, вышли демонстрации уже вечером 5 и утром 6 января и в Питере, и в Москве. Они были расстреляны. И по большому счету...
Из пулеметов.
И в том числе с применением огнестрельного оружия. Не знаю, пулеметы, а пулеметы говорят, одна часть говорит, другие нет, но дело не в этом.
Количество жертв довольно велико
было. Около 200 человек погибло и в Питере, и в Москве, то есть совокупно.
То есть началось все с крови и лжи, и
да.
Так и продолжалось эти 70 страшных...
Да, да, но главное, о чем я хотел в завершении сказать, что когда голосовало учредительное собрание некоторые... тоже тут говорят, оно проголосовало за установление форм правления в виде республики. А люди забывают, что оно это проголосовало тогда, когда кворума уже учредительного собрания не было, потому что левые эсеры и часть большевистской фракции покинули зал. Поэтому данное решение уже было неправомочно.
Что ж, спасибо за очень интересную содержательную беседу. Я думаю, что и нашим радиослушателям полезно было освежить. Но я думаю, многие интересуются русской историей и читали мемуары и исследования, а кто-то никогда в них не заглядывал. Я призываю все-таки проявлять критический подход, потому что все 70 лет и после них, и до сих пор наши исторические многие организации захвачены людьми с коммуновоззрениями, с коммунистическими, вбитыми уже на подкорку, на подсознательный уровень, и людей почуют, поэтому ложные информации, оценки не соответствуют действительности. Поэтому разбирайтесь в русской истории, как говорил Ключевский, становись сам для себя профессором, если хочешь в чем-то разобраться. Иного пути у нас нет.
Да, но я тоже призываю начать многим людям разбираться в этих вопросах, тем более, что сейчас за 25 лет после падения большевистской диктатуры и и власти КПСС выпущено огромное количество материалов, мемуаров,
серьезных
исследований, да, с ссылкой на архивы. И поэтому надо уже заканчивать вот эту вот мифологизацию советского периода и относиться
к нему. Который, к сожалению, наше телевидение и госканалы участвуют, это вообще возмутительно.
Это вот, к сожалению, такой крен к такому СССР-2 Light, на мой взгляд, совершенно порочная концепция и порочная политическая доктрина. Надо с этим по возможности все-таки бороться, потому что, начиная с мифологизации и оправдания палачей вроде Дзержинского и Свердлова, мы можем скатиться к новому витку преследования инакомыслия за саму попытку мыслить иначе, чем официальная линия партии.
Да, абсолютно прав Евгений Алексеев, замечательный историк, который уже не в первый раз приходит в эту студию и, надеюсь, придет нам еще. Спасибо всем и до новых встреч.
Всего доброго, спасибо.
Наша матушка, Русь широкая, меж сестер славян, сестра главная, светлокудрая, синеокая, у тебя вековых лесов, от небесных гор. У тебя ли нет тучных нив степей, городов и сел, веселящих взор? Что ж стоишь в углу, пригорюнила, в жалком рубище Русь державная, бровью черною принахмурилась, обнищавшая и бесславная, нет парчи цветной на твоих плечах, нет венца цари на твоем челе, грусть тоска горя у тебя в очах, цур бурьян порос на твоей земле. Русь убогая, люди добрые, чужестранные, велика моя скорбь и многое претерпела, мук нежеланные, изменила я царю-батюшке, на гурьбу пошла врагом званая, я поверила воле татюшке, продалась же глубокоянная, оборон меня души губит враг, истерзал мое тело белое, опоганил он мой родной очаг, загубил мое войско смелое, смогла петь моя ведь я вольная, ни кровавые, ни погожие, не зовет мало колокольная, люд молитвенный церкви Божии. Вы скажите мне, где идти искать отца родного царя русского? И страдалась я во крови плясать под приказом колжида прусского. И когда Господь умудрил меня отыскать мое солнце красное, я пошла к нему через моря, мне чтоб узреть его лицо ясное. И упала я у царя нога перед ним, звоня сирым голосом, и святой мольбой, и слезой в очах говорила я горьким голосом: прости, батюшка, прости, родненький, дочь распутную, дочь разгульную, за вину мою, грех мой подлинный, да за речь мою богохульную. Мятежа моя, я измаялась, наказал Господь меня, пленницу во грехах своих я покаялась, прости, батюшка, дочь изменницу. Батюшка.